Смотритель маяка.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 17.05 на часах, пятница сегодня. И в эфире на 101.4 FM программа «Смотритель маяка». Приветствую всех вас. Зовут меня Глеб Бударин. Со мной Милан Поварницын традиционно.
Всем привет.
Нас можно слушать также в онлайне на официальном сайте ГТРК «Вятка». Напоминаю нашим слушателям эту информацию. Ну и новость, которая пришла буквально на днях. В заповеднике Нургуш одна из фотоловушек зафиксировала уникальный эпизод. Обитающий в местном озере бобер впервые выбрался наружу из своего домика-хатки. Отметим, что бобры очень осторожные и теплолюбивые животные. Зимой их активность снижается до минимума, и они практически не показываются на поверхности. Означает ли это то, что уже пришла весна?
Ну, возможно, потому что от зимней спячки пробуждаются и сами кировчане. Вот, насколько мы знаем, многие собираются принять участие в таком необычном приключении, да, необычном соревновании. Это приключенческая гонка. Она пройдет 24 апреля в Советском районе. И, насколько знаю, там могут принять участие в ней не только спортсмены, да, но и вообще любители активного отдыха. Это так?
У гостей спрашивает Милана.
Да.
Да, мы готовим дистанцию с учетом того, что любой человек без какой-то специальной физической или соревновательной подготовки может приехать и принять участие в мероприятии. Гонка называется приключенческой. То есть мы попытались собрать там максимум приключений, чтобы у участников оставились позитивные эмоции, чтобы они немножко побоялись, потерпели, попробовали что-то новое.
Потерпели — это уже пугает, если честно.
Ну, все-таки это гонка и ориентирована на такие экстремальные виды активности. То есть там мы используем троллей, это спуск по длинному тросу.
Не, ну мы должны сначала как-то прояснить, что за гонка. Люди привыкли к гонке на лыжах, на автомобилях, на, не знаю, на санках. А это что за гонка? На чем?
Это как комбинированный туризм, я так понимаю,
формат,
да?
Ну, официально это соревнование по комбинированному туризму проводится в бассейне реки Немда рядом с Береснянским водопадом. Участвуют команды 2 человека. И команде предлагается пройти дистанцию в течение преодолений, которые они встретятся с различными препятствиями. То есть там будет переправа через реки с помощью веревок, с помощью различных плавсредств, скалолазание, различные веревочные этапы, ну и много разных неожиданностей. Все секреты и дистанция гонки будет известна непосредственно перед стартом.
Заинтриговали. Я думаю, все-таки гостей-то
надо представить, да? Все-таки, кто у нас сегодня в гостях.
Альпинисты, участники проекта «Высота» Лев Пантюхин и Александр Шрабоков. Добрый вечер. Так, с небольшим опозданием. А любой ли может принять участие в этой гонке? Вот вы сказали, команда 2 человека. Ну, понятно, что подстраховывали друг друга, чтобы. А требования какие-то есть к участникам?
У нас есть 2 зачета. Первый зачет массовый, он для любого здорового человека, который в состоянии несколько часов передвигаться по лесу, и это не будет для него, не принесет ущерба его здоровью.
То есть надо все равно хронические... справку от врача какую-то принести?
Нет, массовый зачет у нас будет без справок. И второй зачет, называется он профи, в нем принимают участие спортсмены, в которые соревнуются в туристических соревнованиях. То есть там специфические этапы, которые непонятны будут людям, которые до этого с ними не сталкивались.
Ну и требования там, соответственно, выше.
Ну
и призы дороже, да?
На самом деле там он технически немного сложнее, а по нагрузкам на организм, ну, он незначительно будет длиннее. Вторая дистанция.
Насколько знаю, и легенды там будут, да? Ведь у каждого своя легенда.
Да, у нас будет квестовые этапы. Все этапы связаны какой-то легендой. Ну и, конечно, легенда это достаточно условно, но она позволяет добавить какие-то квестовые этапы на сообразительность, разгадывание загадок, что-то такое.
Но это проходит уже, насколько я знаю, где-то в шестой раз, да, и в этом году новшество. Какое-то будет, да, что-то придумали интересненькое такое еще?
Ну, мы каждый год, да, во-первых, меняем дистанцию, то есть проводим ее, все время смещаем, проводим в разных местах.
Конечно, не успели выучить за один раз.
Да, и многие этапы, они являются неожиданными для всех участников, для спортсменов, для любителей активного отдыха. И до этого они не знают, как это сделать, и придумывают, как на месте им пройти вот это препятствие с наименьшими затратами сил, времени, не промокнув, не устав слишком.
Ну, а и в этом году особые такие благоприятные условия для фанатов именно, да, для болельщиков.
Да, в этом году у нас организация «Круг традиций» взялась на себя организовать, ну, скажем так, фан-зону, и можно приехать с родителями, там, с семьями.
То есть не обязательно участвовать, можно просто поболеть.
То есть можно приехать большой компанией,
поснимать... Ну, с собой чемоданы, сумки,
да,
еду.
Поснимать спортсменов, участвующих в дистанции, поболеть за них и провести время с народными играми, народными забавами, вот, которые организует организация «Круг традиций».
Ну, а я еще отмечу, что проводится приключенческая гонка при поддержке, да, Федерации спортивного туризма на приз турклуба «Буревестник». Ну, это так, к слову, да. Еще раз напоминаю, что он пройдет 24 апреля. Ну, вот я не знаю, как остальным, а мне после всего этого захотелось, честно говоря, поучаствовать, хотя я имею к такому очень посредственное такое косвенное отношение, но тем не менее, да. Ну,
тем более, если действительно желающий, практически любой желающий может принять участие, как-то скоротать свой выходной день. Это выходной день, наверное, будет, да?
Да, это будет воскресенье.
А, ну, тем более.
Ну, и гонка как раз направлена на то, чтобы любой человек, потратив там 2 дня, мог пережить, испытать и что-то сделать, то, что он только в фильмах мог видеть, в передачах каких-нибудь.
Ну, насколько вот люди, которые, может быть, с них слегка мнительны или опасаются за здоровье...
Тогда им лучше остаться дома, если они так опасаются.
Насколько это опасно... Ну, людям, не привыкшим.
Да, примерно тот же уровень опасности, как сходить в лес за грибами. Единственное, что в лесу за грибами достаточно просто потеряться, так как там, ну, 2-3 человека выехало. У нас очень много народу будет в районе, полигон будет ограничен, то есть шансов потеряться меньше. Ну, конечно, так как они передвигаются по лесу, вот, то есть риск подвернуть ногу, там, я не знаю.
Ну, мне кажется, риск всегда есть. Даже
в
любом походе, там, велый, даже пешим, в любом случае.
Естественно. А все специальные этапы мы организуем, чтобы, стараясь минимизировать риск.
Как стать участником? Или уже поздно подавать заявки?
На самом деле, можно приехать прямо 24-го и подать заявку. Приехать на место. Можно подать предварительную заявку. Для этого придется зайти на официальную страницу ВКонтакте «Приключенческая гонка на приз Буревестника».
С собой какое-то снаряжение надо?
Найти. Желательно использовать свое личное снаряжение, но на каждом этапе требующего специального снаряжения это снаряжение будет предоставляться. Единственное, что если у вас личное снаряжение, вы не ждете, когда освободится общественное, вам нет необходимости его надевать, там, закручивать карабины, подгонять под себя системы. Вы в своем снаряжении имеете очередность, то есть в первую очередь допускают катапулас.
Но это все-таки, мне кажется, касается больше профессионалов.
Ну да, то есть...
Потому что простой человек вряд ли имеет, ну, дома там где-то чемодан лежит, альпинистское снаряжение.
То есть, если вы боретесь за первое место, то, конечно, лучше иметь личное снаряжение. Если желаете просто хорошо провести время и получить какие-то переживания и впечатления, то можно просто приехать в одежде, в которой можно передвигаться по лесу. Ну и вся дополнительная информация есть на нашей странице.
Ну а если вообще говорить о соревнованиях или проектах более такого высокого уровня, то есть как раз вот когда Глеб представлял, у нас прозвучало проект «Высота», и хочется добавить, что вот наши гости вошли в основной состав российской команды по альпинизму в проекте «Высота». Да, и вот как раз хотел бы вообще пояснить для начала, что это за проект. Вот для тех, кто, может быть, вот слушает и не знает, что это такое.
Мы все-таки двое кировчан всего вошли.
Да, 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 да. Мне кажется, это
состав этого проекта, поэтому интересно. И оба не здесь все.
Ну, так просто получилось, что на данный момент на более-менее высоком уровне вот мы вдвоем ходим. Ну, еще один человек из Владимира Машковцев, да, который ну, у нас достаточно профессионален и может ходить по серьезные вершины. Вот на данный момент исходящих нас только двое. Вот, собственно, вся сборная Кировской области вошла полным составом в состав команды «Высота».
Как-то это печально звучит, вся сборная.
В составе двух человек. Город, а область полтора почти.
То есть, как это так, да, всего два человека?
Куда смотрит Павел Шабалин?
Ну, у Павла Шабалина очень много дел и успехов по развитию ледолазания. Он в первую очередь занимается ледолазанием. Вот. И половина российской сборной из Кирова. Да, и, наверное, самые лучшие и самые надежные старты, ну, по крайней мере, по состоянию льда, это всегда Киров.
Это да.
Вот. И на этом поприще у Шабалина это его детище. Вот. И, в общем, он много и успешно занимается этим. Альпинистов, как может, он поддерживает, но вот, собственно, мы практически такие вот в собственном соку.
В чем успехи мы показываем, конечно, хочется именно эту специальность, это направление и поддерживать больше. То есть, если у нас успехи в ледолазании, то, понятно, мы продвигаем ледолазание. Но а все-таки, что такое высота, проект «Высота»?
Федерация альпинизма России решила создать команду, как в советское время. То есть это будет большая команда, в которую отбираются кандидаты, и эта команда планирует решать какие-то очень серьезные, амбициозные задачи, вот как в Советском Союзе. То есть какие-то сложные стены, которые там 2-3 даже сильных альпиниста не в состоянии были осилить. Большая команда в состоянии пройти. Большая, хорошо подготовленная команда, которая вместе работает на одну цель.
Ну, это вот и привлекло, да? Вот почему, вот скажите, вообще решили принять участие в этом проекте? То, что вот можно, как в былые времена, да?
Ну, для нас, в первую очередь, это шанс попасть в большую команду и ходить в большие, серьезные маршруты, реализовывать серьезные проекты.
Александр, согласитесь или нет? Мы сегодня вас услышим. Да-да-да.
Ну, вообще, очень много очень интересных планов у этой сборной будет. Вот. Ну и в том числе, например, восхождение в Гималаях и в Пакистане, которое простой человек сейчас себе позволить, будет очень проблематично купить поездку в такие экспедиции, поэтому как бы это такой шанс, чтобы сходить саму, какие спортивные маршруты, попасть на эти горы, на которые достаточно сложно попасть.
А вообще вот в этот проекте могли принять участие те, кто занимается только высотным альпинизмом, или же нет?
Ну, вообще в требованиях у них было, в требованиях к кандидатам было успешное восхождение хотя бы на один семитысячник, то есть на гору выше 7000 метров.
Угу.
Соответственно, все люди, которые отбирались, участвовали в отборочных соревнованиях, они имели за спиной хотя бы один семитысячник.
А еще какие требования?
Жесткие наверняка были, да.
Ну, там первый спортивный разряд, семитысячник и что там еще было?
Ну, они просили выслать вообще анкету, что сходили на основании общего какого-то опыта восходительского. Я думаю, принимали решение, кого взять, кого нет.
А как доказать, что я был на семитысячнике? А может, я не был на семитысячнике, принес там в фотошопе, сделал фотографию, что я стою на вершине.
Ну, мне кажется, потом на сборах, которые проходили, все понятно было тоже ведь.
Я, может быть, альпинист, но такой средней руки, там на трехтысячнике ходил. Есть такие ведь? Наверняка Вот. То есть существует какой-то документ, там, сертификат, что я поднимался там на вершину?
Обычно считается, что вот самое такое надежное доказательство нахождения на вершине – это фотография на вершине. То есть, как правило, на вершине есть какие-то памятные знаки, то есть там какой-то особенный сложенный тур, флажки, там какой-то крест поставлен, не знаю, на вершине.
Ну, то, что только опытный альпинист поймет, что да, этот человек был на вершине.
Ну, на вершине Ленина стоит бюст Ленина, и, собственно, фотографировался с ним, это надежное доказательство. Да.
На вершине Эвереста, бюст Эвереста.
Ну, там, насколько я знаю, там очень много флажков, какое-то время там было несколько пустых баллонов. Вот. Сейчас, судя по фотографиям, это какой-то шест с кучей флажков.
Ну, замороженных тел.
Ну, раз вы прошли, можно вначале вот все-таки наши слушатели, чтобы о вас все-таки узнали немного, да, как давно занимаетесь, про себя немножко рассказать.
С кого начнем? Значит, я с 2002 года стал заниматься горным туризмом. С 2002 года так получилось, я учился в ПЕДе, в педагогическом университете. Так получилось, что мы с друзьями, со школьными еще знакомыми поехали на турслед, а там познакомился с очень активными, такими энергичными ребятами, которые решили возродить туристический клуб в ПЕДе. И вот у них было столько много энергии и энтузиазма, что все в следующий год я ни одних выходных не пробовал. Дом. В Кирове не пробовал дома, мы все время куда-то выезжали. Я был уже в первый год на Урале, Алтае. В общем, начал заниматься сразу во всех видах туризма. Вот.
Ну, а чтобы уж ничего не упускать.
Нет, называется, зацепило.
Да. Ну да, правда, клуб, вот это был самый активный год, и постепенно он, его деятельность начала затухать.
А почему? Не было поддержки со стороны руководителя института?
Потому что, ну, вот была какая-то команда очень активных людей, никакой совершенно поддержки не было. То есть даже был такой момент, когда нам выделили какое-то финансирование там на палатки, там, на байдарки, но до нас этого не... То есть это все купили, но как это разошлось между преподавателями, мы этого ничего не увидели. Вот, ну то есть мы сами сейчас даже сложно сказать как, потому что денег не было совершенно, то есть мы путешествовали там на электричках, зайцами, автостопом, вот, денег не было ни на снаряжение, ни одежду, там на еду нормальную даже не было денег, вот, ну желание было больше, и вот этот год был очень активным, потом главный организатор Миша Окунев стал, у него какие-то другие стали интересы появляться, и он от руководства турклуба отошел. И,
женился, наверное.
И постепенно, ну, он позднее женился, да, через несколько лет. И, кстати, женился на следующем руководителе. Ну, на одном из следующих, да.
Да, не все так плохо, есть и позитивные моменты.
Вот, ну да, есть такая шутка, что альпинизм – школа мужества, а туризм – школа замужества. Вот, и постепенно все начало затухать. Вот на данный момент практически все движения в турклубе Данка при ПЕДе затухли. Но он очень удачно, ну, с точки зрения туризма, объединился с политехом. А в политехе мы несколько лет назад организовали туристический клуб с секциями туризма и альпинизма. И теперь студенты бывшего ПЕДа могут заниматься в нашем клубе со всеми там, с предоставлением снаряжения, с оплатой, с частичной оплатой выездов.
Ну да, у вас сейчас там, насколько я знаю, в турклубе все довольно хорошо. Или нет?
Процветает. Когда мы образовались, как образование на тренировках, на каких-то занятиях, мы использовали наше личное снаряжение. Вот у нас с Сашей там, у других организаторов что-то было, и мы это как могли давали людям, которые хотели заниматься. Вот. И как-то руководитель турклуба тогда был преподавателем в политехе Евгений Агалаков, сказал, напиши смету. Ну, вот так вот просто напиши. На какую сумму? Ну, напиши на миллион. Миллион, конечно, все равно не дадут. Дадут там, ну, может быть, на 100 тысяч. Ну, ты, в общем, чем на большую сумму напишем, тем больше шансов, что что-то выделят. И я буквально где-то за ночь там по интернету посмотрел, что можно, за какие деньги примерно купить. Написал эту смету отправили и как-то ее утвердили.
Все, весь список.
По-моему, там было даже больше, то есть выделили больше средств, часть пошла не на снаряжение, а на оплату выездов.
Надо же, проси больше и больше получишь, я делаю такой вывод, да?
Да, был такой момент, когда Женя позвонил мне, буквально там он ночью мне позвонил, я был недоволен, что он мне позвонил ночью, мне Женя сказал, нам дали денег.
Музыка в ушах любого человека, мне кажется.
Вот, да, и так получилось, что как в советское время, сейчас у студента политеха есть возможность прийти, и мы ему дадим практически все специальное снаряжение. Там,
то есть простого, любой, кто захочет, может прийти в ваш клуб, да?
От рюкзака,
Я имею в виду и студентов, из обучения.
Да, и студентов, и сотрудников, и даже частично оплачивают выезды в горы, там, на соревнования, на какие-то.
В общем, с этого все началось, да, получается?
Коммунизм. Такой, да, немножко.
Александр, у вас... Тоже с политеха началось?
Нет, у меня началось не с политеха. То есть вообще, как я попал в высоту или о чем?
Ну, как вы стали заниматься альпинизмом?
Альпинизмом?
Да.
Ну, тогда нужно начать, наверное, издалека вообще.
Я тоже издалека.
Я вообще родился в Омутнинске. В Омутнинске есть большой пруд. Вот. И все, что я видел, это как бы большой металлургический завод, этот пруд. Вот. Ну и, соответственно...
А хотелось гор, да?
Не, гор мне тогда вообще не хотелось. То есть я смотрел на картинки гор, мне совершенно они не возбуждали. То есть это было для меня что-то совершенно неинтересное и равнодушное. Я к ним совершенно относился. Вот. Но я видел пруд и видел рыбаков, которые гоняют на своих лодках. И мне прям так захотелось сделать свою лодку. И мы сначала катались там, какие-то находили старые, раздолбанные. Вот. Потом катались на обычных лодках, ну, на вечерних лодках. Вот. И, конечно же, у меня была мечта там ходить на каком-нибудь большом парусном судне. Вот. И я делал модели этих парусных судов. Вот. И в очередной раз, когда я пришел к дяде, чтобы попросить его сделать заготовочку для этого парусного судна, знаешь, такие модели игрушечные, он сказал, а почему модель? Давай сделаем парусную лодку. Вот. И, соответственно... Я такой подумал, в принципе, почему бы и нет? Несмотря на то, что у нас никогда парусников не было на пруду. Вот, мы с дядей решились и построили свою парусную лодку. Вот, и я ходил под парусом. Правда, я не успел ее достроить за одно лето. Но у меня сразу возникла мысль, так, у меня появилось парусное судно, нужно куда-то будет на нем идти. Я же не умею ни разводить костер, ни ставить палатку. Вот, а я уже учился в политехе, и... Я подумал, наверное, мне нужно идти к туристам, они меня научат ставить палатку и разводить костер.
Действительно, стали издалека.
Вот, и, в общем, я узнаю каким-то образом про турклуб «Маячок». Они, то есть занимаются с детьми в основном. Такой Дмитрий Павлович есть у нас, который очень давно у нас в туризме. И я как-то нахожу объявление, совершенно случайно я на него наталкиваюсь и оказываюсь в этом туристическом клубе. Вот, и уже с туристами начинаю ходить сначала там какие-то водные походы, и потом следующим уже летом я попадаю с ними же в горный поход на Саяны, то есть это при Байкале. Вот, и там, когда я вижу горы, меня просто что-то цепляет, просто настолько невероятная сила, вот, что я просто прослезился, когда первый раз их увидел. Вот, и то, что мы ни разу с ними не сходили ни на одну вершину, потому что туризм в принципе не предполагает восхождение на вершину, то есть у них цель это километраж, там прохождение через какие-то сложные перевалы, вот, и в итоге я возвращаюсь домой, и первым же, что я делаю, я ищу друзей, которые пойдут со мной на скалодром. Вот. Правда, мне на скалодроме говорят, что тоже, Александр, вы пришли немножко не туда. Вам бы в альплагерь поехать. Вот. И к лету я собираю друзей, в общем, так активно ищу, агитирую их. И в 2009 году у меня был первый выезд в горы, тогда еще с кировскими ребятами. Вот. То есть нам удалось собрать тогда 6 человек, которые за свои деньги совершенно, то есть по своей инициативе туда поехали. Вот, получили массу впечатлений. И, ну и после этого у нас уже появилась мысль о том, что нужно попробовать создать свой клуб в Кирове и уже чтобы были какие-то постоянные люди, которые постоянно занимаются, как-то тренируются, чтобы можно было, ну, то есть не искать где-то в других городах, а просто вот сказать, что там, Вась, поехали там туда или туда. Вот, ну и вот начинаем после 2010 года, получается, уже развивать, и там уже какие-то деньги удается выбить у политеха там на поездки, то есть хотя бы частично там какие-то, ну, уже оплачиваются поездки. Вот с тех пор.
Студент. К сожалению, так как мы не студенты, то есть нам не оплачивают ничего.
Но я еще тогда был студентом. То есть я еще один год мне еще...
Опять же, наверное, один из плюсов этого проекта «Высота», что можно побывать там, где ты, наверное, не имея определенных финансов, просто не сможешь побывать. Так? Нет?
Ну, собственно, да.
Вы сказали, что одним из критериев отбора вот в этот проект «Высота» был восхождение на семитысячники. Вот. Вы где бывали? На каких?
Да, интересно.
Я Ленина Хантенгрии. Саша Хантенгри.
Я Хантенгри. Север с юга. Раза три, наверное.
Ну, кстати, на семитысячники это тоже такое не очень дешевое и доступное мероприятие. Поэтому для того, чтобы ходить на семитысячники, мы пошли туда не сходить, а поехали туда работать. Был такой трогательный момент, когда Саша пришел из армии, и он позвонил Шабалину Павлу Эдуардовичу, мастер спорта международного класса, восходитель на Эверест. В общем, у него очень много
регалий. Да, он был здесь у нас в студии.
Да, это очень известная в альпинизме личность. Вот, он позвонил, ну, если я что-то навру, вот, и сказал... Давай, жги.
Я просто не знаю, что ты хочешь рассказать.
Ничего страшного, договоритесь, мы подождем.
Суть в том, как я попал туда вообще, на эти 7 тысяч. Ну, в общем, я вернулся из армии и, собственно, пришел к тому, к чему так стремился. Я начал работать по специальности. По специальности я инженер по вычислительной технике. Вот, и... Я сел на рабочее место, началась весна, вот, и я смотрю на монитор своего компьютера, смотрю в окно, смотрю на монитор и понимаю, что я не могу сидеть, я просто не могу сидеть на одном месте. Вот, я начинаю просто писать всем своим знакомым, которые как-то связаны с альпинизмом, там, Шабалину и так далее, и ну, вот с одной мыслью, как бы вот лишь бы вот не работать где-то не в городе. Вот. И сначала мне предлагают работать на Эльбрусе, вот, а потом я дозваниваюсь до Шабалина, и Шабалин связывается со своим старым другом Димой Грековым, вот, который в Киргизии проводит там свои смены, у него там свои лагеря альпинистские, международные. Вот. И Дима такой мне отвечает: почему бы нет, пускай приезжает, работает помощником. Ну вот, и меня берут помощником гида работать на лагерь Южный Инельчек, это в Киргизии. То есть это семитысячники Хантенгри и Победа.
Ну, это вот как в фильме «Эверест», когда проводники ведут кого-то...
Ну, какие-то коммерческие восхождения, да? То же самое получается.
То есть в фильме «Эверест», ну, как Павел Шабалин сказал, что, в принципе, там довольно достоверно все это было показано. Как это все происходит?
Ну, с точки зрения фактов, как было, они, конечно, прям вообще молодцы.
А с точки зрения вообще, как происходят коммерческие восхождения?
Да. Нет, ну, много ли капризных клиентов, которых приходится нести на руках?
Ну, альпинисты, как и все люди, очень разные бывают. Бывают очень трудные клиенты, бывают клиенты, прям вот с которыми и после восхождения остаются контакты, и там еще куда-то ездим. У меня был клиент, с которым я сходил на Эльбрус, потом я сходил с ним в пещеры, потом я съездил с ним в Крым, занимался скалолазанием, потом, в общем, я еще с ним встречался, сейчас он загорелся этой темой и пытается создать ресурс, интернет-ресурс, объединяющий различные виды активности, то есть там с хорошими картами, с хорошими описаниями. И, в общем, вот такой.
Но вы сейчас тоже занимаетесь этим, да? Коммерческим восхождением?
Mm-hmm.
Много желающих вообще? Ну, прибавляется их или убавляется?
Как? Тут есть такие два направления. Мы можем работать в больших горах, в серьезных в достаточно серьезных фирмах, которые организовывают эти восхождения, была идея организовывать подобные мероприятия для, для жителей города Кирова.
Это где-то здесь, в области?
Нет, не в области. То есть, ну, на самом деле, большинство клиентов, вот, с которыми я ходил, не через большие какие-то туристические агентства, это мои знакомые. То есть я где-то с ними познакомился, сказал, вот, можно съездить, предположим, в пещеры на Урале. Это будет, ну, в общем, вам очень понравится. Вот. И так как они меня знали, вот, они соглашались, а чего, давай съездим. Вот. Или давай съездим в Крым, попробуешь позаниматься скалолазанием, альпинизмом, сходим там альпинистское восхождение, в этом ничего страшного нет. Так как они лично меня знали, они соглашались на это мероприятие. И вообще проще согласиться человеку, который не занимался ни спелеологией, ни альпинизмом, не найти в интернете в какую-то фирму и решить, а попробуй, съезжу, может, обойдется, да. А с реальным человеком, живущим где-то неподалеку, поговорить, увидеть, что это адекватный человек, что он профессионал, там все вопросы обсудить и съездить. Потому что, ну, мне кажется...
Ну, не покупаешь кота в мешке, все-таки, да, можно посмотреть, пощупать, как, товар на руки, извините.
Ну, то есть получается, что ты больше именно с кировчанами работаешь?
Нет, ну, я пытаюсь организовать такое предложение для кировчан, ну, пока это предложение.
Да. А насколько дорогое удовольствие подняться, ну, я имею в виду простому смертному, то есть не инструктору, а именно человеку, который попал в группу, допустим, коммерческую, подняться, ну, я не знаю, ну, на 7-тысячник, к примеру. Или, ну, я не знаю, куда чаще всего ходит больше всего народу, на какие, ну, высоты?
Считается самым доступным пик Ленина, 7-тысячников. Примерно по доступности еще Корженевская. То есть, ну, они не очень сильно отличаются.
Ну, простому туристу во сколько может обойтись такое удовольствие?
Зависит от... то есть вот эта цена из нескольких составляющих складывается. Это трансфер, как доехать до места. Ну, он на самом деле редко отличается
сильно. Ну да, как там, вот. На поезде, на самолете, как-то, на машине.
Ну, это... То есть нужно доехать непосредственно до базового лагеря еще. Mm-hmm. То есть это все-таки, как правило, машина. Вот, там хорошей проходимости повышенной. Вот. Потом все зависит от того, в насколько обустроенном лагере он желает работать. Он хочет ходить в группе, там, где на 15 человек будет один гид, или он хочет персонального гида. То есть он хочет гида, у которого много сертификатов, регалий, там, и это человек, который водит в этом месте, я не знаю, 20 лет людей. Вот. Или он готов... Просто хорошего, надежного
хорошего парня. Хорошего парня, да. Как это, звездочный или
двухзвездочный. Да, да, у меня тоже возникает ощущение.
Цена может очень сильно...
варьироваться, да?
Варьироваться, ну, я не знаю, от 25 тысяч рублей, там, не знаю, самый дешевый вариант, без гида в своей палатке, там, не знаю, самому себе готовить, сам себе занес еду и газ.
Сам сходил, сам принес.
Не-не, у этого парня куча сертификатов, а этот зато Высоцкого поет под гитару, хорошо. Целый выбор.
Вот, и там, не знаю, до 100-150 тысяч, то есть вот так вот могут отличаться.
Ну, все-таки, да, это такое недешевое удовольствие, хотя, в принципе... Ну, люди на курортах Турции оставляют, мне кажется, не меньше. Если,
ну, в 25 тысяч, мне кажется, не такая большая цена, да, чтобы. Ну, тут придется работать.
Ну, просто надо идти понимать, что это, да, что это именно активный отдых.
Да, вот у нас недавно знакомые мои, проконсультировавшись у нас по максимуму по этому мероприятию, съездили, и, в общем. Ну, они были близки к успеху. Да. Им было трудно.
Что значит близки к успеху? Почти дошли, почти не дошли.
На высоте, по-моему, 6800 метров повернули.
Ага, ну почти, да.
Сколько не хватило им, получается?
Ну, 7000,
по вертикали там 300 метров, но с того места, где они повернули, в общем, еще далековато было идти.
Не, наверное, это очень обидно так бросать, когда уже практически добрался.
Ну, они бросили, когда уже наелись, да, и им, в общем, я думаю, не так.
Мне кажется, они, наверное, не так много впечатлений получили.
Им уже хотелось вниз.
Это внизу-то они уже, наверное, пожалели все-таки.
Ну, конечно, жалко, что не получилось, да, но думаю, что, в общем, они взяли от мероприятия много
максимум, да, это не как в фильме «Эльверест», да, что там не дошел и все, конец света, жизнь.
Ну, потому что я думаю, что многие люди поднимаются на «Эльверест» действительно раз в жизни, если ты один раз не покорилась тебе вершина, то, может быть, второго случая тоже не представится никогда. Ну, «Эльверест» — это действительно мечта каждого альпиниста? Вот Павел Шевлин сказал, что нет. Ну, легко говорить, он-то там был.
Ну, смотря с какой стороны. То есть можно любому человеку, не занимающимся альпинизмом, сказать, я был на Эвересте, и это показатель того, что ты крутой альпинист. Вот. А в профессиональной среде альпинистов Эверест — это высокое достижение. Вот. Это даже со всеми коммерческими предложениями все равно это нелегкое мероприятие даже для профессионала. Вот, и это и сложные, и опасные мероприятия даже для профессионала. Вот. Но есть значительно более интересные объекты для альпинизма, чем восхождение по классике на Эверест.
Это какие? Например?
Ну, предположим, если рассматривать высотный альпинизм, то есть еще один 8-тысячник К2, который считается значительно сложнее Эвереста. То есть по высоте он там 200 метров с небольшим ему уступает, вот, но он значительно сложнее. И в среде альпинистов тот, кто сходил на К2, это очень круто. Вот. Ну и всего этих 8-тысячников 14. И Эверест, он самый высокий, но остальные тоже хороши. Вот. И причем по смертности он, насколько я знаю, не самый опасный.
Ну, если он не самый сложный, то, видимо, у вас есть какая-то мечта покорить все вот эти 14? Сколько там?
Ну, видите, есть какие-то такие расплывчатые мечты, есть ближайшие планы.
Ну, то есть... ну, с ближайшим планом, если возвращаться, насколько я знаю, у вас и как раз у проекта «Высота» впереди Эльбрусиада.
И да, потом и потом восхождение на 5-7 тысячников.
Вот расскажите, что
пусть
такое.
Пусть Александр скажет.
Эльбрусиада.
Про Эльбрусиаду?
Да. Если можно немножко.
Ну, у нас какая цель? У нас цель основная у этой Эльбрусиады — это акклиматизация перед восхождением на эти 7-тысячников. На 5-7-тысячников. Потому что если просто... Ну, то есть очень ограниченные сроки, где-то около полутора месяцев руководство наше выделило для восхождения на все эти 5-7-тысячников. Это очень-очень мало, потому что обычно, ну, люди приезжают и тратят месяц, иногда два месяца, чтобы сходить на один 7-тысячник. При этом не всегда хватает времени, потому что погода может быть разной. Вот, и в плохую погоду, ну, очень сложно сходить. Вот, и поэтому, чтобы максимально это время сэкономить, сейчас мы должны будем совершить восхождение на Эльбрус и в планах переночевать там по пару раз на вершине, то есть, может быть, один либо две ночи на вершине, чтобы набрать форму, набрать акклиматизацию и уже в хорошей форме ехать на 7-тысячники. Mm-hmm. То есть, как бы, как экономия времени, ну,
предсезонный сбор.
Да, да, да.
Ну, это получается, это
отработать вот это... командное взаимодействие.
Ага, Эльбрусиада — это вроде что-то сродни, господи, сродни того, что проходило. Вот как раз у вас тренировочный сбор был, насколько я знаю, да, когда отбирали вот там на скалах, на льду, а потом чемпионат России, да?
Ну, как я понял, там после того, как мы побудем там какое-то время, то есть после того, как мы акклиматизируемся, там будет массовое восхождение на Эльбрус. Вот, которая организована ФАР. Вот, и мы будем как группой, которая будет страховать это мероприятие. То есть, если что-то пойдет не так, то мы будем уже акклиматизированы и сможем прийти на помощь, если что-то случится.
Угу. Ну а по поводу тренировочных сборов, которые проходили, вот тогда что было сложнее всего? Было какое-то преодоление себя или нет, или все легко удалось?
Ну, что было самое сложное, наверное, в том, что мы все-таки кировские ребята, и основная у нас специализация — это лед. То есть вот так получилось, что, ну, ледолазание у нас сильно развито, и мы любим ходить ледовые маршруты. Вот. И когда мы приехали на эти сборы, в этом, ну, было лето очень жаркое, и ледовые маршруты очень сильно подтаяли. Вот, и мы приезжаем просто, ну, очень мало маршрутов, которые мы действительно могли сходить в хорошем стиле, и поэтому нам предстоял достаточно сложный выбор, чтобы, ну, сходить что-то красивое и быстро, чтобы всем понравилось, то есть чтобы комиссия как-то оценила это восхождение. То есть вот в этом плане было сложно, то есть вот именно выбор какого-то вот маршрута, все очень сильно изменилось.
Ну, и что в итоге-то пришлось выбрать, что пришлось решать?
Ну, в итоге мы выбрали такой более длинный, но более надежный вариант, потому что у нас с первым восхождением не получилось, потому что мы были в команде, ну, втроем. Девушка у нас приболела перед восхождением.
А вы как раз со Львом были или нет? Вот вы,
да,
вместе,
мы были,
да, были
в тройке, да.
Угу, тройке.
Вот, она приболела, и нам пришлось с середины маршрута спускаться, и там уже оставалось очень мало времени, и нам нужно было какой-то надежный вариант, чтобы хотя бы что-то сходить. Вот. Ну и вот в сжатые сроки нам сходили вот этот, уже прямо вот последний день мы с нее спустились, когда вот уже все мероприятие закрывалось.
Угу. Вообще такой очень напряженный момент был, когда там времени уже очень мало сходить, и... а погоды нет. И мы сидим под горой и думаем, блин, что делать-то, да? Вот. Что, ну, может так получиться, что мы уедем вообще без горы. И, соответственно, ну, в общем, все, мы в пролете.
Все,
да?
Все было зря и напрасно.
Да, все было напрасно. А мы планировали сходить в Трайверс Байлян-Баши. Мы вообще в этом районе, где были сборы, очень часто бываем. Мы там и инструкторами работаем, и сами ходим, и с клиентами там ходим. В общем, это такой... очень знакомый родной район, но на Байлян-Баши, именно на этой вершине, мы не были. Вот. И гора красивая, и название красивое, и мы там не были, и хотели мы сходить в Трайверс, то есть с одной стороны поднимаемся, проходим весь гребень, спускаемся с другой стороны. И это, в общем, в нашем стиле. Да? То есть где-то на стене, может быть, мы не так сильны, как, не знаю, там, как красноярцы. А вот Трайверс, мы так нормально можем сходить. Вот. И, а времени мало. Еще до нас команда на Байлян-Баши ходила, и они там ходили 3 дня. И, в общем, а за 3 дня мы уже не успеваем. Нам надо, ну, минимум за 2 дня. И то в последний день сборов мы уже спускаемся. Вот, и был такой момент, когда мы сидели, думали, может, мы сходим какой-нибудь маршрут понадежнее, который не так здорово выглядит, там, который в чемпионате России уже не будет смотреться, но мы его сходим, и, в общем, ну, хоть что-то будет, да? Хоть какой-то результат. Потом все-таки подумали, блин, сходим то, что хочется, на что мы нацелились, как получится, ну, и, в общем...
И получилось, да.
Ну, мы сходили с одной ночевкой. В общем, все было трудно и интересно, было холодно. Вот, и, в общем, ну, вот, да, все
получилось. Что, да. Что потом? Вот вы преодолеете очередной этап, вот эти вот 5-7-тысячников. Что потом? То есть там все равно какое-то количество людей отсеется, останется какое-то ядро, или все, кто уже пойдет на эти 7-тысячники, они все останутся в этой сборной непосредственно. Что дальше?
Не, на самом деле мы не ожидали, что мы в принципе в основной состав попадем, потому что приехали, ну, очень, ну, сильно подготовленные ребята. Вот, и я примерно так прикинул, ну, скорее всего, мы в запасе. Вот, а потом, когда руководители позвонили и сказали, ну, все, ребята, вы попали, да?
Тут в хорошем смысле попали, да?
В состав. Ну, это было неожиданностью. В общем, да. И все равно понятно, что команда в процессе формирования, то есть в любой момент, если выяснилось, что кто-то не оправдывает надежды, или заболел там, или, ну, по каким-то другим причинам не может выехать. Есть запасной состав с сильными ребятами, оттуда легко возьмут нам на замену. То есть в какой... Сколько мы продержимся, неизвестно.
Ну, в общем, будем надеяться, что продержитесь. Да, что у вас все получится, что вы не выйдете из команды, что потом вы еще придете к нам на передачу и расскажете обо всех своих эмоциях, впечатлениях.
Ну, в общем, случае, да, прошло. Поколение 5-7-тысячников за один сезон, получается, да? Это, я думаю, ну, может быть, не то чтобы подвиг, но достижение очень большое.
Да, и, наверное, тут будет о чем сказать.
Для подготовленного человека.
Мы напряжемся.
Спасибо вам за то, что пришли. пришли к нам сегодня. Удачи вам и успехов и вам, и непосредственно всей бригаде проекта «Высота», всей команды.
Да, чтобы горы вам покорились.
Да. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были альпинисты, участники проекта «Высота», Лев Пантюхин и Александр Широбоков.
Ну, а с вами работали Милана Поварницына
и Глеб Бударин. Услышимся через неделю. Всем пока.
Пока.